К примеру, он приезжает проведать Цзыю, назначенного правителем небольшого городка, и слышит, как в местной управе его ученик играет на лютне и поет песни, обучая музыке своих подчиненных. «Зачем ножом для разделки быков резать цыплят?» — с улыбкой замечает учитель Кун. «Но ведь вы, учитель, сами говорили, что благородный муж, взыскующий праведный путь, любит людей, а простыми людьми, которым ведом праведный путь, легко управлять», — откликается неутомимый спорщик Цзылу. «Дети мои, он прав», — признается учитель. «А те слова я сказал в шутку». Иронизируя или говоря серьезно, а в речах учителя нередко одно невозможно отделить от другого, Конфуций побуждает слушателей взглянуть на себя по-новому, вообразить себя в новом и неожиданном свете. Его излюбленная тактика состоит в том, чтобы поначалу установить дистанцию в общении с учеником, умолить его, даже ввергнуть в недоумение, и потом внезапно сократить дистанцию и тем самым подбодрить и возвысить собеседника. Вот, к примеру, тот же Цзыгун не без кокетства спрашивает учителя: «Что я, по-вашему, за человек?» «Ты предмет», — односложно отвечает Конфуций. Цзыгун смущен и расстроен. Ответ учителя ему непонятен, но в нем прозвучало то самое слово «предмет», «орудие», которое присутствует в другом известном изречении учителя: «Благородный муж не орудие». Значит, ему, Цзыгуну, не суждено быть благородным мужем? В полном замешательстве, но смутно надеясь, что еще не все потеряно, он вновь спрашивает: «Какой предмет?» «Яшмовая ваза для жертвоприношений», словно уточняет Конфуций. Услыхав последнюю фразу, Цзыгун мог бы облегченно вздохнуть, но все-таки он не просто предмет, а предмет благородный. Ритуальный сосуд из драгоценного камня, покрытый прекрасным узором и священными письменами, и притом вместилище божественной силы. Не хотел ли сказать учитель, предварительно развенчав в нем самонадеянность старшего ученика, что ему следует всю свою жизнь преобразить в одну торжественную церемонию, возвышающего дух усилия, и проникнуть чутко внемлющим сердцем в глубины вселенской гармонии? Но нет ни меры, ни границы музыкальному согласию, взращиваемому ритуалом, и потому нет дна у слов учителя. О жертвенности как высшей цели нравственного подвижничества Конфуций заговаривает не единожды и каждый раз все в той же загадочно-иронической манере, словно напоминая о пропасти, отделяющей таинство ритуала от пошлости общепонятной речи. Так он сказал о Джунгуне, намекая на его крестьянское происхождение: «Вот бычок для пахоты, но рыжей масти и рога добрые». Неужто отвергнут его духи гор и рек, даже если использовать его не положено? Конфуций сравнивает Джунгуна с быком, приносимым в жертву духом, а между тем обычай в те времена запрещал отбирать жертвенных быков среди пахотных буйволов. И снова коллизия, знакомая нам по разговору учителя с Цзыгуном. Вещь, казалось бы, совсем обыкновенная, даже низкая, может оказаться пригодной для свершения священного обряда. Снова негласным, полушутливым тоном высказанный призыв превозмочь себя, пресуществить свою частную жизнь в возвышенно всеобщую жизнь гор и рек. Конфуций и сам не замыкался в стенах своего дома. Часто он выходил за стены Цюйфу на широкую равнину, окаймленную вдали холмами, и там степенно прогуливался в парадной одежде, словно и в самом деле совершал некий торжественный обряд. За ним, почтительно склонившись, следовали его верные ученики, державшие в руках лютню учителя, его сиденье, корзинки с провизией. Время от времени учитель останавливался и погружался в созерцание пейзажа, а потом изрекал какую-нибудь загадочную фразу, которую потом еще многие годы пытались уразуметь его спутники. «Знающие радуются водам, человечные радуются горам, знающие деятельны, человечные покойны, знающие наслаждаются жизнью, человечные живут долго». Похоже, даже говоря о человечном совершенстве, Конфуций не мог отказаться от идеи иерархии. По его словам, как ни завидна участь знающих, все же выше их стоят человечные, которые не просто знают свое знание, но еще и воистину претворяют его.